Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
В этой серии история романтической комедии, и вы узнаете, почему французы понимают в любви больше американцев, как романтика пересекается с психоанализом и в чем виноват Дон Кихот. Романтическую комедию, или давно уже прижилось сокращение ром-ком, можно назвать поджанром, но лучше соединением двух разных и прекрасно существующих отдельно жанров – романтических фильмов и комедии. Но если в комедии основной акцент на юморе и любовная линия может быть представлена в сатирическом виде или вообще вынесена за рамки, а в романтических картинах акцент все-таки на истории любви или, точнее, на любовных отношениях, которые могут быть и весьма драматичными, то в романтической комедии присутствует довольно четкий сценарий. Фундамент, на котором строится повествование. И этот типичный сценарий весьма прост. Есть два человека, они в чем-то очень противоположны. В социальном статусе, политических идеалах, экономическом положении, у них может быть разная национальность или религия, что угодно. В вариации на тему «Ромео и Джульетты» «Тепло наших тел» – это вообще живая девушка и парень-зомби. Но герои каким-то образом встречаются, постепенно влюбляются друг в друга, часто совершенно не желая это признавать, затем в силу обстоятельств расстаются, надолго или не очень, и в конце концов любовь побеждает. Вот, собственно, и все. Американский институт кино определяет романтическую комедию как жанр, в котором развитие любовного романа приводит к возникновению комических ситуаций. То есть романтическая комедия прежде всего стремится рассказать историю любви и рассказать ее в юмористической манере, но она не пытается заставить нас постоянно смеяться. Если получится, конечно, отлично, но если нет, тоже ничего страшного. Гораздо важнее, что в ром-коме мы с самого начала знаем финал. Главные герои не только влюбятся друг в друга, но и останутся вместе. Другое дело, через что им придется пройти и как именно они обретут свое счастье. И вот здесь уже мы получаем пространство для маневров, так что порой приходится задаваться вопросом. Мы сейчас что вообще посмотрели? Кинематографическая романтическая комедия, конечно, выросла из литературы. Весьма определенная любовь с разнообразными сексуальными практиками существовала еще в древнегреческом театре. Рассказы «Тысячи и одной ночи» пытаются вести свою историю с 8-го, если не с 6-го века новой эры, мы пока точно не знаем. В 12 веке появляется рыцарский роман, представляющий собой серию приключений, которые рыцарь предпринимает в честь дамы сердца, а то и в честь всего королевского двора. Здесь любовь, в общем, только повод. Главное – честь, доблесть, подвиги. Но для нас важно соединение подвига и любви, препятствия и любви. А рыцарь и придворная дама – та самая комбинация людей разного положения. Вспомните роман Кретьена де Труа «Рыцарь телеги» или «Ланселот», где герой должен спасти легендарную королеву и жену короля Артура Гвиневеру. Он же совершенно не стесняется выражать свою любовь. Но любовь вроде как возвышенную. И когда похититель Мелигант говорит о том, что Гвиневера изменила королю, Ланселот вызывает Мелиганта на бой, чтобы защитить честь дамы. Или Амадис Гальский, тоже происходящий из кельтских легенд о короле Артуре. Да, он целомудренный рыцарь, бывший ужасно популярным в эпоху позднего Средневековья. Но время идет, и во французском языке слово «Амадис», означавшее когда-то мужчину-рыцаря, превратилось сначала в человека изысканного, а потом в соблазнителя и развратника. Да и после сервантесовского «Дон Кихота» воспринимать эти куртуазные истории без смеха довольно трудно. «Дон Кихот» в некотором роде тоже романтическая комедия, но только в некотором роде. Это слишком широкое и слишком важное с позиции мировой культуры произведение, чтобы относить его к какому-то одному жанру. Впрочем, если говорить о романтической комедии в более-менее сжатом и современном смысле, то мы все равно остаемся во временах Сервантеса. Его соотечественник Лопе де Вега написал несколько сотен комедий, и среди них есть вполне романтические. Самое известное – «Собака на сене», где графиня Диана влюблена в секретаря Теодора, и воссоединиться парочке мешают сословные барьеры, но мы уже знаем главный принцип ром-кома. Финал известен заранее. Все будет хорошо. В Англии в это же время Шекспир создает «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатую ночь», и как вам это понравится? Не думаю, что необходимо пересказывать сюжеты, тем более, что все эти пьесы экранизированы, хотя не всегда напрямую. Скажем, «Двенадцатая ночь» 1996 года Тревора Нанна с Хеленой Бонем Картер и Имелдой Стоунтон преобразилась из романтической комедии в драму XIX века. А в фильме «Она мужчина» по той же пьесе героиня Аманды Байнс переодевается парнем, чтобы стать членом школьной футбольной команды.
Ну? Я парень! Докажи! Клянусь!
Докажи!
Да пожалуйста!
Вот!
Класс! Такое не забудешь, Пол!
Это мой мальчик!
Футбол – потрясающий вид спорта!
Раз уж в литературе приходится отматывать время к Шекспиру, было бы странно, если бы в кино не пришлось сделать то же самое с Чаплиным. Именно он создал, пусть не первую, но совершенно точно выдающуюся и дошедшую до нас романтическую комедию. «Огни большого города», 1931 год. Бродяга встречает на улице красивую цветочницу и, покупая цветок, понимает, что она слепая. Девушка принимает бродягу за богача. После множества перипетий в конце фильма бродяга снова встречается с девушкой, которой вернулось зрение, и она узнает его по прикосновению руки. Пораженная своим открытием, она говорит: «Это ты?» Бродяга кивает и спрашивает: «Теперь ты видишь?» Девушка отвечает: «Да, теперь я вижу». И прижимает его руку к своему сердцу сквозь слезы улыбки, и с воодушевлением бродяга улыбается в ответ. Это первый звуковой фильм Чарли Чаплина, но автор пока еще верен немому кино, и звук появляется только в виде музыкального сопровождения и спецэффектов, диалоги представлены в титрах. «Огни большого города» – тот случай, когда фильм родился из финала. Первым делом Чаплин придумал, как избавленная от слепоты девушка видит и узнает бродягу. Параллельный сюжет о миллионере основан на старой идее Чаплина, где два богача забирают бродягу со свалки, показывают ему роскошную жизнь, прежде чем вернуть на свалку, так что, когда бродяга просыпается, он не знает, сон это был или явь. В итоге появился образ миллионера, который в пьяном виде дружит с бродягой, но в трезвом его не узнает. Чаплин беспокоился по поводу нового фильма. Он снимал его 2 года и к моменту выпуска кино уже 4 года как разговаривало. Тем не менее, «Огни большого города» стали одной из самых признанных и финансово успешных работ Чаплина. Орсон Уэллс, Стэнли Кубрик, Робер Брессон, Андрей Тарковский включали картину в список своих любимых. А Американский институт кино ставит «Огни» на первое место в списке романтических комедий. И это неудивительно. Чаплин и правда оформил тут все типичные черты ром-кома. Случайная встреча, житейские преграды, счастливый финал. А учитывая перфекционизм, с которым он работал, «Я довел себя до невротического состояния желанием совершенства», — говорил он. Вряд ли стоило ждать другого результата. Но правда, для сцены боксерского поединка потребовалось 100 статистов, 4 дня на репетицию и 6 на съемку. А на начальную сцену, в которой слепая цветочница принимает бродягу за богатого человека, ушло 342 дубля, пока не был достигнут результат. Чаплин долго не мог придумать, как слепой человек может принять другого за богача, ведь богатство – то состояние, которое никакими другими органами чувств не воспринимается так, как зрение. Но в итоге все получилось. Одним из главных представителей романтической комедии, заложившим основы жанра, был режиссер немецкого происхождения Эрнст Любич. Успеха он добился еще в Берлине, снимая то эскапистские комедии, то масштабные исторические драмы, а то и ужасы. На ромкомы вполне тянут его ранние работы, вроде «Дикой кошки» с Полой Негри. Переехав в Голливуд, он снимает «Неприятности в раю» 1932 год. «Джентльмен-вор» и «Девушка-карманница» оба выдают себя за представителей высшего общества, объединяются, чтобы обмануть богатую женщину. Фильм снят до того, как вступил в силу знаменитый кодекс кинопроизводства Хейса, цензурирующий то, что вроде как угрожает традиционным ценностям. Например, сексуальные отношения вне брака запрещалось изображать привлекательными. Они не должны выглядеть красиво и вызывать страсть. Нельзя комически выставлять духовенство. Полицейский мог быть злодеем, но это надо подавать как нечто из ряда вон. Фильмы, снятые до вступления в силу кодекса, нещадно резали или вовсе клали на полку. И «Неприятности в раю» не избежали этой участи. Картина содержит сцены для взрослых, сексуальные элементы, так что в 1935 году, когда кодекс уже вовсю действовал, фильм не одобрили для переиздания и его не показывали до 1968. В 1939 году Любич выпускает «Ниночку» с Гретой Гарбо и Мелвином Дугласом в главных ролях. В Париж прибывают три советских агента, чтобы продать украшения, конфискованные у русской княгини во время революции 1917 года. Об этом узнает бывшая владелица украшений, и ее любовник, граф Леон де Альгу, предлагает помочь вернуть драгоценности до того, как они будут проданы. Дело не ладится, и чтобы выиграть судебный процесс, в Париж отправляют специального посланника, Нину Ивановну Якушеву. Или Якушеву, как ее иногда называют в переводе. Дальше все по законам жанра. Случайная встреча Леона и Ниночки, Ниночки, как он ее называет, внезапная влюбленность, расставание и счастливое воссоединение в финале. Эту комедию принято считать одним из первых фильмов, где СССР сталинской эпохи показан суровым и непривлекательным, с маршами, бесконечными арестами и культом личности, на контрасте с веселым и ярким Парижем, хотя в сторону капитализма там тоже есть ряд шпилек. Да и русская аристократия царского времени не вызывает приязни, что не помешало в СССР фильм, конечно, запретить. В «Ниночке» блестящий сценарий, можно учить наизусть. Это яркое проявление того, что получило название «The Lubitsch Touch» – «Прикосновение Любича». Самое простое и понятное определение ему, пожалуй, дал Билли Уайлдер, работавший с Любичем как сценарист и в «Ниночке» в том числе, а потом уже создавший свои романтические хиты «Сабрина», «Квартира», и, конечно, в джазе только девушки. Уайлдер говорит об изящном использовании супершутки. Вот представьте, вы получаете шутку, вам смешно, и вы чувствуете себя удовлетворенным. Но тут же появляется еще одна шутка. Шутка большая, шутка, которую вы не ожидали. Вот это и есть прикосновение Любича.
Леон, я хочу кое в чем признаться.
Знаю, это в русском стиле.
Все хотят в чем-то признаться. Если они не признаются, их заставляют это сделать. Я предательница. Когда я тебя поцеловала, я предала советские идеалы. Меня нужно поставить к стенке.
Это сделает тебя счастливой?
Не то слово.
Хорошо.
«Ниночка» вышла под слоганом «Гарба смеется», и она действительно там буквально заливается, хотя справедливости ради и в предыдущих работах актриса не везде с неприступным выражением лица. Тем не менее, это предпоследний фильм «Гарбу» и ее первая комедия. Второй станет последняя роль «Двуликая женщина» Джордж Кьюкер, 1941 год. Фильм не слишком удачный, и некоторые полагают, что попытка превратить Гарбу в комедийную актрису сама по себе выглядит комедией. Зато Джордж Кьюкер подтвердил свой статус большого режиссера. У него до этого было несколько сильных картин. «Дэвид Копперфильд», «Маленькие женщины», «Ромео и Джульетта». Но в романтической комедии славу ему сделала «Филадельфийская история», 1940 год, фильм, где он работает с Кэтрин Хепберн. Это комедия на популярную в 30-е и 40-е годы тему повторного брака. Надо было как-то сосуществовать с вышеупомянутым кодексом Хейса. Повторный брак – это когда пара расходится, герои где-то гуляют некоторое время, каждый сам по себе, а потом снова сходятся. Потрясающие, язвительные диалоги и необходимость решить, в кого же все-таки влюблена героиня. В итоге 6 номинаций на «Оскар», 2 полученных. Джеймс Стюарт за мужскую роль и Дональд Огден Стюарт за сценарий.
Hello, Dexter. Hello, George. Hello, Mike.
Филадельфийская история входит сразу в несколько списков уже упоминавшегося сегодня Американского института кино. Она не только в сотне лучших фильмов, лучших показанных на экране страстей и лучших комедий, но и занимает 5-е место среди лучших именно романтических комедий. На 7-й строке, там, кстати, еще один хит Кьюкера «Ребро Адама», тоже с Кэтрин Хепберн.
История жанра.
Вполне прекрасно в жанре ром-кома чувствуют себя французы и итальянцы. В 30-е годы писатель, актер и режиссер Саша Гитри ставит несколько фильмов по своим же пьесам и сам играет главную роль. Ну вот, скажем, Дезире. Актриса, а заодно и любовница государственного чиновника, нанимает нового камердинера, и вскоре это вызывает ревность ее благодетеля. Спустя 60 лет свою экранизацию пьесы представит французский же режиссер Бернар Мюра. В 1973-м Паскаль Тома рассказывает историю о девушке, встречающейся с парнем, который должен уйти в армию, и тут у нее появляется другой парень. Картина «Не плачь с полными устами» или «Не плачь с набитым ртом», но это звучит уже как-то пошловато. Элементы романтической комедии мы видим в последнем фильме Франсуа Трюфо «Скорей бы воскресенье» или «Веселенькое воскресенье» в советском прокате. Тут уже полный криминал с привкусом триллера, тем не менее, это еще и пародия на детективные фильмы. Секретарша, влюбленная в своего босса, помогает ему выпутаться из ситуации, когда того обвиняют в убийствах. Роскошная роль Фани Ардан, босса играет Жан-Луи Трентиньян, и, как обычно, у Трюфо красивые автомобили и женские ножки. Французы, в отличие от американцев, вообще пошли далеко в вопросе любви. Они особо не утомляли себя ограничениями в понятиях секса. Им же не нужно было действовать в жестких рамках призрачной морали, чтобы не сказать ханжества. В 2001 году жанр романтической комедии блестяще расширил Жан-Пьер Жоне с картиной «Амели», которой, кажется, уже посвящены сотни телепрограмм, а рецензии и исследования укладываются в тома. Все разобрано по пунктам – цвета, кадры, игра Одри Тоту, музыка Яна Тьерсена. Фильм начинается трагично. Детство Амели было не сладким, аквариумная рыбка – склонна к самоубийству, а тут еще и леди Диана погибает. Дальше драма путешествия. Съемки Амели шли на Монмартре, и сейчас можно устроить себе экскурсию по местам. Базилика Сакре-Кёр со смотровой площадкой, кафе «Две мельницы», где Амели работает официанткой. Кафе, к слову, настоящее, находится прямо напротив дома, где живет режиссер Жан-Пьер Жоне, и он постоянный посетитель этого кафе. Станция метро «Абесс», расположенная ближе всего к дому самой Амели. Порой совершенно незаметный внутренний конфликт. Желая сделать счастливыми других людей, героиня сама остается несчастной и одинокой. Особенно проявляется, когда она встречает Нино, парня столь же мечтательного. Но даже если вы вдруг не видели этот фильм, вы, конечно, догадываетесь, чем все закончится.
Со мной что-то происходит. Мне пришлось сделать аборт, потому что я принимала наркотики, когда была беременной.
Угу.
Ну, а так все в порядке.
И прекрасно. Прекрасно.
итальянская классическая романтическая комедия, и для кого-то это прозвучит неожиданно, связана с именем Витторио де Сики. Да, мы в первую очередь помним его как звезду неореализма с драмами «Шуша» и «Похитители велосипедов», но начинал де Сика именно как комедиограф. В комедии был и его режиссерский дебют «Алые розы» 1936 год. В 1953-м он как актер предстает в роли командира карабинеров в фильме «Луиджи Коменчини. Хлеб, любовь и фантазия», получившем два продолжения. А в 1960-е уже сам снимает оскароносный «Вчера, сегодня, завтра» и не получивший «Оскар», но номинированный «Брак по-итальянски». В обоих фильмах играют Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, и на то, что происходит между ними на экране, смотреть можно бесконечно.
Да-да. Бедняжка умирает.
Но моя здесь! Твоя бедняжка жива и здорова! Господь Бог жалился надо мной! Мы теперь муж и жена!
Но де Сика не был бы великим режиссером, если бы снимал просто романтическую комедию, которую многие считают очень легковесным и поверхностным жанром, и часто так оно и есть. В «Браке по-итальянски», где происходит встреча бизнесмена и проститутки, де Сика говорит о бедности. Он говорит о положении женщины, о самомнении мужчины и о том, на что приходится идти, чтобы занять место под солнцем. Вспомнив об Италии, надо отметить «Римские каникулы» Уильяма Уайлера, а о Франции «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Хотя Вуди – это в первую очередь Энни Холл, один из лучших фильмов за всю историю фильмов и поворотный момент в творчестве самого режиссера. У него впервые хватило смелости отказаться от полноценной комедии и появилось желание создать фильм с более глубоким смыслом. Вуди Аллен исследует темы любви и сексуальности. Это вопрос, как любовь возникает и почему угасает. Темы еврейской идентичности. Персонажа Аллена отождествляют с стереотипным невротическим еврейским мужчиной. Различия между ним и его девушкой в исполнении Дайан Китон часто связаны именно с восприятием и реалиями еврейской идентичности. Особое место отведено психотерапии и психоанализу. Их Аллен тоже использует для достижения комического эффекта. Оба главных героя, начинающие певицы и средневозрастной комик, персоны в этом смысле довольно спорные. Фильм полон фрейдистских штучек, от толкования сновидений до восприятия искусства. И Вуди Аллен обращался к комедийной драме Феллини «8,5». Вот уж где психоаналитический рай. Несмотря на то, что фильм начинается с того, что герой пытается понять, почему закончились его отношения с Энни, и мы вроде как сразу узнаем, что эта история любви завершена, и вряд ли стоит ждать хэппи-энда. Вуди Аллен умудряется пройти через все стандартные точки и действительно создает романтическую комедию, в которой кроме главных актеров появляются, загибаем пальцы, Шелли Дюваль, Кристофер Уокен, Джефф Голдблюм, Джон Гловер, Сигурни Уивер, а еще мелькает Трумэн Капоте и выступает великий философ и теоретик медиа Маршал Маклюин в роли самого себя. Вуди Аллен приглашал Феллини и Бунюэля, но те отказались, а Маклюин согласился.
Вы выглядите счастливой парой, это так?
Да.
Как вы этого достигли?
Я поверхностная и пустая, мыслей никаких у меня нет, и сказать мне нечего.
И я абсолютно такой же.
В российском кинематографе, и вот еще одна мысль, которая для кого-то может прозвучать неожиданно, с романтическими комедиями было туго. В советское время появлялись фильмы, очень приближенные к этому жанру, но всегда что-то мешало. Трудно было создать тот самый фундамент, о котором я говорил в самом начале. Ну, посудите сами. В социальном и экономическом смысле у нас же все равны, религии никакой, о политике заикаться, упаси Боже, разве что линия случайной встречи, конфликты, расставания и последующего воссоединения сохранялась. И в этом смысле «Служебный роман» и «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова или «Девчата» Юрия Чулюкина, а местами и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова заключают в себе элементы ром-кома. Но лишь элементы, как и фильмы Григория Александрова «Веселые ребята» и «Волга «Волга-Волга», относящиеся все же к жанру музыкальной комедии. В «Волге», кстати, прекрасный конфликт. Она из самодеятельного ансамбля с народной музыкой, а он руководитель симфонического оркестра. Вот тебе и столкновение интересов. Зато с романтическими фильмами в целом в России все было гораздо лучше. Но об этом в следующей серии. И такая вот обратная драматургия. Я Евгений Стаховский. Спасибо.